Каждый день – это новая жизнь, и лучше начинать ее во всеоружии. Мы расскажем вам о том, чем будет жить Крым сегодня. Оперативные новости и анонсы, интересные гости и комментарии от экспертов. Утро на радио «Россия сегодня». С нами вы начинаете день подготовленными.
Друзья, всем доброго и бодрого утра, отличного настроения. Мы приветствуем вас на волне радио «Россия сегодня». Рабочая неделя продолжается, уже вторник, 25 августа. И по традиции мы приветствуем жителей Армянской, Ялты, Севастополя и Керчи, Джанкоя, Евпатории, Бахчисарая, Феодосии, Алушты и Красноперекопска, Белогорска и Симферополя. Одним словом, все населенные пункты Крымского федерального округа. Напомним, что в прямом эфире нас слышит весь полуостров в FM-диапазоне. А также ведется постоянное онлайн-вещание на сайте РИА Новости Крыма. Адрес в интернете krymia.ria.ru. Не забывайте использовать этот ресурс также для того, чтобы читать свежую ленту новостей, обращать внимание на фото ленты, которые иллюстрируют и самые яркие события, которые проходят на территории полуострова, а также раздел «Радио» будет вам интересен, поскольку там сохраняются наши программы, которые вы в прямом эфире, возможно, не успели услышать, а вот в записи это можно сделать на вышеуказанном сайте. Московское время уже 8:04, и это информационное утро. Вместе с вами начинают обозреватели Светлана Разина.
И Андрей Матюхин. Всем отличного и бодрого начала дня, и начинает свой каждый новый день вместе с нами. Это интересно, полезно и информативно. Слушайте «Радио России сегодня», и вы будете знать, что происходит в Крыму, России и в мире. География нашего вещания самая обширная. Мы работаем для вас в прямом эфире на всей территории полуострова. Не забывайте, что работает наш электронный адрес radio.krymia@ryan.ru. Присоединяйтесь к общению, отправляйте свои комментарии, пишите вопросы и, возможно, вносите предложения. А прямо сейчас краткий анонс того, о чем будем говорить.
Анонс часа.
В течение первого часа нашего эфира поговорим о разных событиях, так или иначе связанных с полуостровом или оказывающих влияние на нашу жизнь. Поговорим о ситуации на валютном рынке России, как она влияет на сбережения людей, обсудим, что делать со своими средствами и узнаем прогнозы специалистов. Еще вашему вниманию новости. Слушайте «Радио России сегодня», и вы узнаете о них первыми.
Первые новости, первые комментарии и первые люди. В утреннем эфире на «Радио России сегодня».
Ключевой причиной для падения российской валюты стал обвал китайского фондового рынка, усиливший опасения по поводу состояния экономики Поднебесной. Так говорят специалисты. Курс рубля против доллара и евро пережил так называемый черный понедельник, испытав сильнейшее за несколько месяцев падение примерно на 2,5 рубля и на 5 рублей относительно доллара и евро соответственно. Вот, например, курс евро обновил максимум 2015 года, поднявшись до 83,6 рубля, а курс доллара приблизился к аналогичному уровню в конце января и доходил почти до 71 рубля 85 копеек. Сегодня не хватило бы до него около 20 копеек. Ну вот, друзья, мы об этом обязательно в том числе поговорим с нашим гостем. Ну и кроме того, вот перед тем, как мы начнем нашу беседу, а напомним, что в гостях у нас председатель счетной палаты Республики Крым, экономист Анатолий Заиченко. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обязательно эту тему с вами обсудим достаточно подробно. Но вы знаете, в начале, поскольку это не менее важно для крымчан, может быть, даже для некоторых более важно, чем падение рубля, как вы к нам добирались по дорогам-то? Вот не смущает вас состояние дорог в республике на сегодняшний день?
Вы знаете, ребята, хочу сказать, что состояние дорог в республике катастрофически ухудшалось 20 лет. И, конечно, очень мало укладывалось денег. Но я думаю, что сегодня только слепой не заметит и только глухой не услышит, насколько активно эти процессы начали преобразовываться в лучшую сторону. Конечно, нам большой труд предстоит и большая работа в ближайшие 5-7 лет для того, чтобы вывести этот на нормальный достойный уровень, но при поддержке Российской Федерации, при поддержке лично Владимира Владимировича Путина, вы слышали, сколько внимания нам уделяется. Я уверен, что через 5 лет дороги Крыма и вообще Крым будет не узнать. А то, что касается дорог, с этого надо начинать любой серьезный проект. Поэтому вы видите, конечно, есть неудобства определенные, эти неудобства и во всех местах, где производятся текущие ремонтные работы. Но вы видите, больше внимания стало уделяться вот именно не ямочным ремонтным работам, а так называемому капитальному ремонту покрытия. И, конечно, жители и гости, может, немножко оно не своевременно летом, но вы знаете, что летом и качество дорог будет лучше, если делать это по технологии.
А нельзя было сместить? Может быть, вот как раз вопрос. Смотрите, на многих сайтах, в том числе, мы как первые, наверное, эту информацию дали, РИА Новости Крым, в том числе с видео о том, что многокилометровые пробки возникают на участке федеральной трассы Керчь-Симферополь, и это связано с реверсивным движением.
Ну, не забывайте, что трасса Керчь-Симферополь – это дорога жизни, если раньше это был конец света при Украине, да, то сейчас это дорога жизни для нас. Ну, а что делать? Вот сегодня просто нужно потерпеть. Мы прекрасно понимаем, есть более серьезный структурный, инфраструктурный проект, который касается и моста, и дороги с четырехполосным движением, это все впереди. Но сегодня, на этом этапе, мы должны вот понимать, что нужно немножко потерпеть им. Нужно, понимая желание правительства, желая руководства и республики, и в целом России нам помочь, всем вместе чуть-чуть просто потерпеть. Понимание того, что завтра будет лучше всем нам. Толян, это делается для нас, ребята.
Но вы ехали наверняка по трассе Керчь-Симферополь несколько раз. Попадали когда-то в пробку?
Вы знаете, я пробки не попадаю, потому что очень рано приезжаю.
Я то есть выбирайте время.
Я выезжаю с 4-5 утра и проскакиваю. И, конечно, вечером уже где-то после 10, если еду на направлении Феодосии, я сам вообще коренной феодосиец.
Вот мы же поэтому и спрашиваем.
Я возвращаюсь, не вижу пробок. У нас еще есть там, вы знаете, дороги с определенными секретами для местных. Мы в основном через Золотое поле сейчас едем. И, кстати, я хочу отдать должное руководству. И там ведется ремонт. И не только ямочный, а ведется и участками полный ремонт дороги. Поэтому, конечно, это неудобство. Конечно, это определенный запас времени, если не хочешь опоздать. А люди, кто пунктуальные, большинство крымчан пунктуальные, они, конечно, учитывают эти факторы. Но мы все готовы сегодня потерпеть, понимая, что завтра будет нам всем лучше. Поэтому это нормальный процесс. Хотелось бы, конечно, с меньшими потерями, но по-другому у нас пока не получается, потому что и сезон, и так называемые грузовые все поездки. И вы понимаете, что эта вся логистика, она завязана на эту дорогу. Другого пути там нету, кроме как через Золотое поле, по секрету говорю, и для жителей, и для гостей. Только таким образом мы можем сегодня решать эту проблему. Ее решать надо, и будем ее решать.
Так а вы говорите, в течение где-то ближайших 5 лет. То есть это 5 лет придется терпеть?
Вот я говорю о том, что в течение 5 лет будут заменены полностью все покрытие в Республике Крым. Это касается не только основных дорог. Задача поставлена сделать нормально хорошие, качественные дороги на уровне не худших российских, а лучших российских по всему Крыму во всех направлениях.
Ну, дай бог.
Я в этом не сомневаюсь, и поверьте, так оно и будет, ребята.
Но мы, конечно, тоже согласны, что дороги ремонтировать нужно, и действительно здесь одно пожелание всем гостям Крыма и крымчанам, просто несколько тщательнее распланировать, вот так вот можно сказать, свою поездку и добавить на продвижение по трассе Керчь-Симферополь несколько дополнительных часов на всякий случай с запасом, чтобы
жизнь,
не опоздать.
Жизнь надо беречь. Очень сейчас ситуация такая непростая, потому что действительно бесполезно сегодня обгонять. То есть нужно просто понимать, что прежде всего безопасность движения участников. Конечно, сотрудники ГАИ, дорожно-патрульной службы все уделяют этому вопросу внимание. Вот. Но при этом, при всем, мы должны прекрасно понимать. Кстати, хочу сказать, ребята, нарушать стали меньше гораздо.
Ну, потому что, наверное, в пробке тяжелее.
И тяжелее, и люди понимают суровость законов и неотъемлемость наказания. Но при этом, при всем, надо понимать, что во временном факторе, конечно, нужно экономить. И нужно в этой ситуации, чтобы, скажем, как-то вот все сопоставить, лучше час-два раньше выехать, лучше выехать пораньше. Вот секрет открываю, в ночное время, конечно, дороги разгружены, можно ехать. А все остальное в процессе, и я вас уверяю, к 2018 году задача поставлен на мост, дороги, покрытие будут сделаны. Мы, конечно, эту проблему основную снимем с повестки дня. Но решать задачи нужно уже сегодня, и мы будем их решать вот таким вот путем.
Спасибо, Анатолий Анатольевич. Ваше мнение мы принимаем за оптимистический настрой на будущее, но у нас впереди еще очень важная тема.
Может быть, не такая оптимистическая,
да.
но тем не менее.
Но
да.
Все-таки разъяснить надо. У нас, как уже Андрей озвучил, сейчас на повестке дня такая ситуация с валютой. Растет доллар, падает рубль. Вот вы как экономист и председатель счетной палаты, конечно, в первую очередь хотелось бы у вас так чисто, наверное, по-человечески спросить, как же на настроение людей сказываются такие колебания валюты, колебания курсов?
Вы знаете, я вот скажу, что вообще мы россияне, славяне, мы очень терпеливый народ. И в принципе, я вспоминаю вот время, пока мы находились под воздействием другой идеологии, нас научили очень сильно расстраиваться, очень негативно относиться к любым вот таким процессам и научили ажиотажному спросу. Вот это хорошо мы освоили за 20 лет, причем я уверен, это не украинские технологии, это технологии, которые нам навязывались оттуда. Для чего это было, да? Говоря о демократии, критикуя это все, да, вот то, что касается бывших постсоветских республик, нас уводили от главной сущности этой проблемы. Ведь, смотрите, обратите внимание, возьмите европейцев, возьмите американцев. Да, американцы, англосаксы могут гордиться тем, что они создали финансовую систему. Можно сказать, что они создали управляемую финансовую систему мировую. И связано это, конечно, с тем, что привязка к доллару сегодня не обсуждается, не оспаривается даже нами, которые сегодня находятся в определенном состоянии постоянных каких-то вот непониманий со стороны Соединенных Штатов Америки. Да? Мы всегда говорим о том, что мы работаем с долларом. Да, мы можем уйти от определенной привязки при определенных обстоятельствах с определенным государством. Как, например, с Китаем, нам это выгодно, у нас там товар оборот растет и так далее и тому подобное. Но, в принципе, мы не отрицаем этой привязки, мы принимаем это правило. Что же происходит дальше? Просто хочу, чтобы люди, перед тем, как мы перейдем уже к нашим, так называемым, проблемам последних дней, немножко объяснить ситуацию.
Из-за чего, да, так происходит?
Да, уникальная ситуация. Сегодня доллар Соединенных Штатов Америки, это вроде как доллар их государства, но при этом Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки с государством имеет какие-то непонятные коммерческие отношения. Вы знаете, что есть государственный бюджет Америки, есть государство в лице там президента и так далее, целого аппарата, а есть так называемая Федеральная резервная система, которая не входит в государственную, так сказать, структуру, она находится отдельно. И эти люди сегодня навязывают всему миру свои определенные правила игры, которые они создали раньше, они этим гордятся, эти правила игры позволяют рыночным механизмам работать, но при этом проблемы бюджета Соединенных Штатов Америки, проблема этой экономики сегодня становится проблемой всего мирового сообщества. Каким образом это происходит? Смотрите, мы знаем, что около 20 триллионов уже, ну, разные оценки, одни говорят 18, 16, 20, 22, но я говорю, около 20 триллионов долларов является сегодня дефицитом бюджета Соединенных Штатов Америки. Они это прекрасно понимают. Второе, мы знаем, что сегодня фактически все основные страны, экспортеры, все страны, которые имеют какие-то отношения в мировом сообществе, да, экономические, они все равно все свои золотовалютные запасы стараются беречь в долларе Соединенных Штатов Америки. Даже несмотря на события 50-х, 60-х годов, когда, вы помните, Франция пыталась уйти от этого, этой зависимости.
От золота.
Да, и когда американцы еще гарантировали привязку к золотовалютному запасу, в том числе и золотых запасов Соединенных Штатов Америки, даже после того, когда они, ну, скажем, в лице мирового сообщества полностью показали свою бездеятельность и не смогли выполнить все обязательства по вот этому так называемому запасу, и они не смогли вернуть Франции на долларовые бумажки соответствующие запасы золота, которые гарантировалось, да, все равно мы от этого не ушли. И сегодня вся теория вот этого заговора, о котором мы говорим, там англосаксы, да, там американцы, состоит лишь в одном. Они играют в те правила игры, которые они придумали, а мы этим правилам игры сегодня вольно-невольно, в силу наших человеческих слабостей, подыгрываем. И вот получается так, чем ниже опустятся мировые валюты своей покупательной способности в соотношении какого-то выбранного периода времени, вот вы говорили о полугодии, да, тем выше поднимется потребность в американской валюте, которая сохранит свою платежеспособность. А ведь мы прекрасно понимаем, мировая экономика сегодня находится в режиме стагнации. Мы прекрасно понимаем, что мировая экономика номер один Китая сегодня дает прогнозные показатели на понижение роста валового продукта. Мы знаем о том, что есть экономики, которые показывают катастрофическое падение. К таким, кстати, относятся и наши бывшие государства, в котором мы с вами 23 года пробыли, Украина. Там темпы падения просто катастрофические. Мы прекрасно понимаем, что это обесценивание при наличии денежной массы, которая жмет в карманы, скажем так, мирового сообщества. Ее нужно как-то перераспределять. И это делается через так называемую игру основной валюты. Основная валюта – доллар. Доллар создает правила игры, поражает другое. Есть еще люди, которые до сих пор верят, что эти процессы неконтролируемы, что это рыночные. Американцы давно эти рыночные все законы научили подчинять своим глобальным целям и задачам, о которых я уже говорил. И мы, к сожалению, становимся заложниками этих процессов. И мы, и Китай, и все остальные страны мира. Насколько мы зависимы от доллара, настолько мы сегодня попадаем в режим вот их так называемой игры. И вся эта игра идет на понижение мировой экономики, на понижение нашей покупательной способности и на удержание экономики Соединенных Штатов Америки и доллара. Вот в рамках
то есть, по сути, тех... каждый купленный нами доллар, он стабилизирует экономическую систему
это в том
США.
Числе, чтобы списать те самые 20 триллионов каким-то образом.
Вот я хочу, чтобы вы понимали, виртуально наличие такого огромного долга, то есть американцы проели уже эти деньги давно, да, они уже списаны. Виртуально мы должны прекрасно понимать, что списать их не проблема. Проблема грамотно положить их в долг каждого человека на земном шаре. То есть, создавая вот такие механизмы, обесценивая мировую экономику, но при этом повышая спрос на свою валюту, доллар американский, они таким образом дают возможность каждому из нас достать
заплатить
своего кармана
долга, да?
И заплатить часть их долга. Каким образом? Все очень просто. Если мы сегодня покупаем доллары, пытаясь уберечь его от обесценивания, наш национальный валют, рубль, да, мы таким образом инвестируем фактически проблемы американской экономики. Но при этом создавая правильные рычаги, я не говорю о том, что эта система полностью себя изжила, да, мы пытаемся уберечь платежеспособность своих сбережений. Просто я бы советовал на эту тему поговорить немножко ниже, и к этому есть определенные предложения у меня лично.
Обязательно вернемся, Анатолий Анатольевич. Сейчас сделаем небольшую паузу, поскольку слушатели ждут в том числе и того, какая же будет погода на день сегодняшний. Сейчас послушаем прогноз и вернемся к нашему обсуждению.
Погода на радио «Россия сегодня».
Что касается погоды, то сегодня, 25 августа, в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха повысится и составит ночью 13-18 градусов, днем 26-28. А теперь более детально. На севере полуострова, в Джанкоармянске и Красноперекопске, сегодня будет от 26 до 27 тепла. На востоке, в Керчи и Феодосии, плюс 27. Евпатория на своих термометрах покажет 28 градусов выше нулевой отметки. На южном побережье, в Ялте, Алуште и близлежащих регионах сегодня 25-27. В Севастополе от 26 до 27 тепла, и в Симферополе температура воздуха днем составит 27 градусов с плюсом. Температура морской воды в Черном море. Черноморская 22 градуса, в Евпатории, Керченском проливе 23, в Феодосии, в районе Карадага, в Алуште, Ялте и Севастополе 24-25. В Азовском море вода прогрелась до 23 градусов по Цельсию. А это все о погоде, и пусть она вас ни в коем случае не подведет.
Погода на радио «Россия сегодня». Утро на радио «Россия сегодня».
Наш эфир продолжаем. Напомним, что в гостях председатель Счетной палаты Республики Крым, экономист Анатолий Заиченко. Анатолий Анатольевич, ну вот мы как бы в целом ситуацию глобальную более-менее понимали, поняли, хотя вот те же самые американцы, в частности Дональд Трамп, у себя на страничке в Твиттере написал о том, что виноват во всем Китай, и это из-за Китая все началось, и обвал оттуда пошел. Разбираться в хитросплетениях мировой экономики, может быть, простому обывателю сложно, но обычно ветер дул с запада. Теперь что, он дует с востока?
Ну, я скажу, что мы не можем говорить слово «простой обыватель» и вкладывать в это понятие, что человек не должен разбираться в мировых процессах. Он должен понимать главное. И я хочу сказать, что идеологии мы уделяем маленькое внимание вообще вот в образовательном уровне вчерашнего дня в Крыму. Я надеюсь, что сегодня вузы Российской Федерации поменяют отношение к этому. Но прежде чем перейти к нашим проблемам, хочется сказать для обывателя. Первое, что нужно понимать. Эти процессы носят мировую, так сказать, вот составляющую. То есть это мировой кризис. Да, это однозначно. Второе, да, Китай действительно спровоцировал эти процессы. Однозначно. Но эти процессы, опять же, выгодны Соединенным Штатам Америки. Они выгодны в определенной степени Китаю. Объясню почему. Замедление мировой экономики, замедление темпов роста в Китае, валового внутреннего продукта приводит к тому, что идет недорезервирование, недопоступление в бюджет и так далее, и обесценивание вот этой вот так называемой национальной валюты, а оно началось как раз с рынка портфельного, оно приводит к тому, что, ну, обесценивание национальной валюты дает возможность дополнительных каких-то, скажем, поступлений в бюджет того же Китая и в экономику Китая в пределах этого процента. Если этот процент не ниже, чем темп роста, то это нормальная практика. Если выше, то это уже идет дисбаланс, он может привести к непоправимым последствиям, урону и так далее. Но вот хотелось бы обратить внимание на что. Да, этот процесс произошел, он бумерангом ударил и по нас. У нас ситуация особенная, потому что для нас это, скажем, для России, для бюджета, для экономики России, это тоже определенный вызов, очередной определенный вызов, который сегодня дает нам возможность понять, что нужно пересматривать вот отношение такое потребительское к своим запасам национальным, к тому, что наша экономика сегодня, которая на 10%, кстати, были времена, когда было 42%, но на 9% сегодня все-таки еще зависимо от продажи энергоносителей, нефти, газа, но это не такие большие объемы, но это такие объемы достаточно значительные для нашей экономики, что нужно потихонечку думать об импортозамещении, о чем уже говорит правительство.
Уже, наверное, не потихонечку.
Да. И нужно думать о том, что если мы не сможем это все моделировать правильно на наши сегодняшние, так сказать, особенности национальной экономики, ее ведения, то, конечно, мы в этой ситуации проиграем. А мы должны от этого выиграть. То есть мы должны стимулировать сегодня производство, мы должны сегодня стимулировать внутренний рынок потребления, мы должны сегодня стимулировать сельское хозяйство, и мы должны прекрасно понимать, что чем инвестировать эти деньги в доллары США для того, чтобы сберечь свои сбережения, это я уже перехожу потихонечку к нашим гражданам, к нашим крымчанам, к нашим россиянам. Гораздо лучше было бы, понимая всю сущность этих проблем, подумать, каким образом мы можем эти деньги инвестировать в национальную экономику. Есть механизмы, да, вот смотрите, первый механизм, сегодня самый понятный. Если кто-либо потихонечку откладывал кубышки, копеечку для того, чтобы купить какие-то предметы первой необходимости или предметы бытовой необходимости, конечно, если даже денег немножко не хватает, нужно подумать, где можно занять, в том числе и у экономики России в банковской системе, в финансовом секторе, и купить то, о чем мечтали. Почему? Потому что неизбежно, если эти товары народного потребления не производятся в России, не производятся на нашем внутреннем рынке, то они сегодня как раз относятся к категории импортозамещения. Да? То есть это импортный товар, он все равно будет завтра дороже, потому что это все взаимоувязано. Второе. Если у граждан эти проблемы решены, ну, в основном, да, то есть, ну, в принципе, вроде как ничего не надо, но при этом есть какие-то сбережения, которые любой советский, российский, крымский человек держит, как говорят, про запас, да, на худой день, да, ну, вот сложилось так, да, в этой ситуации. Что остается? Держать эти деньги в кубышке, это спокойно наблюдать за тем, что происходит, и понимать, что покупательная способность этих денег припадает потихонечку. Это неизбежный процесс. Второе. Бежать, извините меня, в ажиотаже пытаться купить, опять инвестировать деньги в экономику другого государства, поддерживая ее рынок. Да, это определенный выход, но это как минимум не патриотично. А как максимум это приведет к тому, о чем мы уже говорили, к поддержке стабильности не нашей, не государственной национальной валюты, то есть доллара Соединенных Штатов Америки. Мы хотим это, нам все равно. Ну, если такие граждане есть, то мне, конечно, очень печально, но я прекрасно понимаю, что это их личное дело. Мы не можем их за это, скажем так, общественно осуждать. Мы можем только говорить, что это нехорошо, это неправильно. Но это дело каждого. Третий вариант. Конечно, нужно работать с своим внутренним банковским финансовым рынком, который есть в России, потому что любой денежный запас, который мы отнесем в банк, в финансовую компанию, или просто даже в складчину со своими друзьями, соберемся и купим какой-то актив, который может приносить доходы, но я не знаю, любой актив, начиная от маленькой какой-то там, я не знаю, комнатушки где-то на побережье, для того, чтобы завтра просто-напросто открыть и семью свою обеспечивать доходами дополнительными, да, и заканчивая, может быть, покупкой какого-то более доходного актива. Ну, например, вы знаете, сегодня в Симферополе, например, спрос вырос на жилье, потому что прибавляется количество людей, желающих его снимать и так далее и тому подобное. Я не могу сам это сделать, но если это можно сделать с семьей, да, в семье, там, извините, у меня 5 братьев, и сестер, и они могут скинуться и купить какую-то квартиру для того, чтобы в этой квартире потом просто сдавать ее, получать какой-то доход и делить его справедливо. Это тоже выход, это тоже внутренние резервы. И самое поразительное, что мобилизуя эти внутренние резервы граждан и своей экономики, мы таким образом будем развивать свой внутренний рынок и будем стимулировать в том числе рынок потребления. А это уже хорошо, потому что это следующий этап. Задача же правительства, понимая вот эти все моменты, она несколько более серьезная, она несколько более сложная. Но Если правительство понимает эту ситуацию, сегодня свои внутренние резервы будет направлять не на какие-то там непонятные взаимоотношения с мировыми лидерами, например, поддерживать экономику Соединенных Штатов Америки, да, и таким образом формировать свои дополнительные резервы, а может быть эти резервы нужно бросить на развитие сельского хозяйства внутри, бросить на развитие промышленности и так далее и тому подобное. Возьмите вот Крым, например, да, год прошел, я четко понимаю, что есть отрасли, которые в Крыму сегодня имеют дополнительные возможности. Это отрасль военно-промышленного комплекса, однозначно. Это сельское хозяйство, однозначно. И, конечно же, мы уже видим, например, некоторые производственные, так сказать, наши возможности. Это и молочка, это и мясная промышленность. Мы видим, что все-таки потихонечку после Украины Крым начинает, в Крым на прилавки магазинов поступает не только продукция там с Ростова и других городов России, но и внутренний, так сказать, рынок растет, потребление вот именно молочки и так далее. А это что? Это дополнительные стимулы. Правительство Крыма, это понимая сегодня, министр сельского хозяйства об этом много говорит, они изыскивают дополнительные резервы, чтобы стимулировать именно своего внутреннего товаропроизводителя. И это абсолютно правильно. Американцы делают все для того, чтобы экономику России расшатать и показать нам, кто в доме хозяин. Но я четко уверен, что если сейчас мы, население, о чем мы уже говорили, и правительство, руководство страны правильно мобилизует свои внутренние возможности, а внутренние возможности России колоссальные, поверьте мне, мы можем совместными усилиями, только для нас это будет толчком к развитию и толчком к процветанию. Нужно просто это грамотно все сформулировать, и, конечно, должно быть доверие между правительством и между населением.
Анатолий Анатольевич, продолжим тему обязательно. Сейчас сделаем небольшую паузу для того, чтобы в том числе послушать региональные новости, и к теме вернемся.
Утро на радио России сегодня. Первое информационное радио Крыма.
Утро на радио России сегодня продолжается. 8:34. Всем хорошего настроения. И продолжим мы наше утро обзором прессы. Какие свежие статьи вышли в крымских изданиях, сейчас нам расскажет Андрей Матюхин.
Обзор прессы.
Сразу материал в «Комсомольской правде» называется «Недвижимость Коломойского пустят с молотка». Ну, теперь уже даже дату, не дату, а месяц сказали, в октябре. А все, что украинский олигарх Игорь Коломойский успел нажить в Крыму, распродадут на аукционе. Торги начнутся в октябре, с молотка уйдут 27 национализированных предприятий группы «Приват». Общее количество объектов составляет 300 единиц, там заправки, гостиницы и так далее. Санаторий «Форос», например, с его бассейнами, кинотеатром и пляжами до конца еще оценить не успели. Говорят, территория большая и план строений сложный. Специалисты изначально учли не все дороги и подъездные пути. Ориентировочно Форосский комплекс обойдется покупателю в 40 миллионов, вот опять-таки, долларов. Вот здесь вот опять привязываемся к этой валюте. А, более подробно об этом читайте в «Комсомольской правде». Следующий материал из «Крымской правды». Сразу на первой полосе, ну, более чем актуальный к дню сегодняшнему, переходное образование. В вузах и школах продолжается эпоха перемен. Лето пролетело молниеносно, сначала в дождях, потом в морях, и вот уже пора начинать готовить сани летом и оглядываться со вздохом об отпуске или о каникулах. Конечно же, речь в этом материале идет о том, а когда же все-таки начнется учебный год, первого или не первого, но мы в этой студии уже выясняли со специалистами, что начнется традиционно День знаний, как и положено, 1 сентября. Ну, а дальше и о высших учебных заведениях, и о средних специальных учебных заведениях. Все в материале наших коллег из «Крымской правды». Читайте более подробно. Заголовок такой: «Переходное образование». Следующий материал из российской газеты «Полуостров в процессе». Так называется. В Республике Крым действует, помимо федерального закона номер 127 ФЗ о несостоятельности или банкротстве, также специальные законы, принятые в отношении отдельной территории Республики Крым, города федерального значения Севастополя, а также подзаконные акты, регулирующие соответствующую область. То есть идет о том, как речь идет о том, как происходит банкротство. По результатам анализа нормативной базы, регулирующей процедуру банкротства в Крыму, можно отметить стремление законодательное и уполномоченных органов к определенности и стандартам, действующим на всей территории Российской Федерации. Вот здесь вот идет еще процесс такой адаптации крымских законов к российским законам в целом федеральных, и процедура банкротства сейчас может быть для кого-то актуальна. Более подробно об этом читайте в «Российской газете». И в завершении материал из «Деловой газеты «Взгляд», называется он так. Старший из рода Романовых решил посетить Крым. Старший в роду Романовых князь Дмитрий Романович до конца недели посетит Крым, с которым связаны многие страницы в истории российского императорского дома. По его словам, он собирается посетить Ливадийский дворец, где нынешним летом был открыт памятник императору Николаю II, а также побывает в Дюльбере, который служил летней резиденцией его родного деда Петра Николаевича. Более подробно об этом читайте в «Деловой газете «Взгляд». А с обзором прессы на сегодня все.
Утро на радио «Россия сегодня».
Мы же продолжаем утренний эфир и общение с нашим гостем. У нас в гостях председатель Счетной палаты Республики Крым, экономист Анатолий Заиченко. Анатолий Анатольевич, очень подробно и доступно мы объяснили слушателям, да, как лучше поступить со своими сбережениями, которые, возможно, у кого-то есть отложены, чтобы они сохранились хотя бы, может быть, в виде товара, в том самом первозданном виде и не обесценились. А еще хочется затронуть такую тему, о которой, по-моему, сейчас говорят даже... Вот самые простые обыватели, ну, если не школьники, то уж и пенсионеры точно интересуются ценой на нефть марки Brent. Вот настолько сейчас эта тема важна, и как цена на нефть все-таки связана с колебаниями курса доллара?
Мы думаем, что это естественные рыночные процессы. На самом деле я хочу вспомнить еще слова классика. Это касается Соединенных Штатов Америки. Политика есть концентрированное выражение экономики. То есть Соединенные Штаты делают все для того, чтобы уберечь свою экономику и спасти свою национальную валюту, пользуясь нашей с вами наивностью, а иногда порой даже и податливостью. Но то, что касается цен на нефть, это податливость других. То есть не будем скрывать, я уверен, что в процессе снижения цен на нефть и до сегодняшнего уровня, и, возможно, еще какое-то колебание, это чистая политика, это политика американцев, это спрогнозированные вещи, которые они пытаются, опять же, модулировать, в том числе и против экономик ведущих стран мировых. Это и Китай, это и Российская Федерация. И те страны, которые в той или иной степени зависимы от продажи энергоносителей на мировой рынок. Конечно, для экономики России это вызов. И я, честно скажу, я не могу и не буду, я считаю, это неразумно прогнозировать, потому что, знаете, прогнозировать цены на нефть сегодня, это фактически ткнуть пальцем в небо и угадать то, что сидят вот 7 человек, да, так чтобы образно было понятно, сидят в какой-то избушке 7 человек с фамилиями для нас известными, и этими процессами моделируют, манипулируют, управляют. А над ними никого больше нет, а под ними целые научно-исследовательские институты, которые сразу это моделируют, как это будет распространяться по миру.
Имеем в виду вот те кланы финансовые американские.
Да, и на эти процессы они будут как влиять и так далее. Ну, не будем скрывать, это и Рокфеллеры, и многие-многие другие в таком плане. Да? То есть это люди, которые сегодня пытаются управлять мировой экономикой, управляя фактически долларом, управляя фактически рыночными вот этими всеми мировыми процессами. Но что сейчас важно для нас? Да? Это действительно вызов для экономики России. Это действительно для нас, для всех испытание. И в этом испытании, как мы себя будем вести, как мы будем мобилизовать все внутренние резервы нашей экономики и насколько население будет поддерживать решения правительства, государства, понимать это все и воспринимать это все, настолько мы и справимся с этими целями и задачами. Не будем скрывать, такие же испытания были в тех условиях, когда мы жили не в рыночных условиях. То есть сегодня очень популярна тема. Вот Россия, нас все время связывают с аналогией Советского Союза, и все негативное, что тогда было, о позитивном не говоря, моделируют это сегодня на Россию наши апологеты идеологически. Да? Я всегда говорю следующее. Ребята, вы не забывайте главного. В то время мы жили совсем в другом мире. Мы жили не в рыночных условиях, и мы не были частью
плановой
мировой
экономики.
Да, мы не были частью мировой экономики, вы правильно сказали, Андрей. Сегодня ситуация какова? Сегодня каждый на эти вызовы, соответственно, адекватно реагирует, и та нация, тот народ, то правительство, то государство, которое выдержит эти испытания, оно этими испытаниями только усилится, оно только наберет дополнительную мощь и дополнительные резервы. И я уверен, что с Россией будет именно таким образом. Не все это выдержат, не все экономики это выдержат. Ну, возьмите пример хотя бы наших соседей, Украину, да? Ну, не будем скрывать, нам не безразлична эта страна, это братский наш народ. посмотрите, что происходит с экономикой. Есть и то, что осталось, можно еще назвать экономикой. Фактически, любой транш, который обещан им, если он в установленные сроки не придет, значит, экономика Украины обрушится, будет не просто стагнация, да, стагнация там уже давно, а будет просто банкротство, будет просто дефолт и соответствующие последствия. Таким образом, американцы управляют миром. Сегодня, если Украине американцы не дадут денег своих, значит, Украина остановится, Украина разорится, Украина обанкротится. Конечно, это выгодно, конечно, это процессы управления, конечно, это определенная огромная зависимость, в том числе и политическая, с чего я начал. Но то, что касается России, команда работает, команда, это команда президента Владимира Владимировича Путина, работает более взвешенно, более сдержанно. Конечно, есть силы, которые пытаются раскачивать эту лодку, но вижу, что эти силы неслышимы народом, вижу, что есть колоссальная поддержка людей. То, что мы сегодня обсуждаем, я уверен, для 90% населения, ребята, мы не открыли ничего нового. Они все давно это прекрасно понимают, слушают нас, говорят, что там Зайченко это там рассказывает, умничает. Мы сами давно это знаем еще 20 лет назад. Но я это говорю только с позиции того, что мы, крымчане, это тоже понимаем, чтобы россияне, которые приехали в гости слушать сейчас меня, понимали, что это не моя точка зрения, это точка зрения абсолютного большинства крымчан, которые стали Россией, и я уверен, не жалеют об этом.
Мы продолжим эту тему, и, кстати, о таком патриотизме тоже поговорим и с точки зрения финансового рынка с Анатолием Зайченко, с председателем Счетной палаты Республики Крым, экономистом, сразу после того, как послушаем спортпробежку.
Спортпробежка. Голы, очки, секунды.
Добрый день, дорогие друзья, на старте спортпробежка с Борисом Левиным. Крымчанин Дилмуро Цатыбалдиев завоевал титул континентального чемпиона среди боксеров-профессионалов WBA «Континентал». Боксерское шоу в Севастополе завершилось блестящей победой бахчисарайца, который в упорнейшей борьбе в 12-раундовом поединке одолел Дмитрия Суходского из Барнаула, Алтайский край. Судьба боя в весовой категории до 76,2 килограмма была решена разделенным решением судей, двое из которых отдали преимущество крымчанину, а один его сопернику. Всего в международном шоу было проведено 6 боев. Магомед Мадиев из Грозного нокаутировал Артема Мерзликина из Барнаула. Еще один россиянин Николай Бузолин был намного сильнее Ильи Реутского из Республики Беларусь, секунданты которого попросили остановить поединок. В борьбе за пояс чемпиона WBA International весовой категории до 63,5 килограммов Рамал Аманов из Азербайджана был назван победителем из-за дисквалификации его соперника Рансиса Паяо из Доминиканской Республики. Интересно проходил бой россиянина Дмитрия Чудинова весовой категории до 72,6 килограммов против Геарда Аетовича из Сербии. Вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA в среднем весе достался нашему соотечественнику, убедительно доказавшему свое превосходство над соперником. Ну а бесспорно главным в этот вечер, а точнее ночь, был поединок категории до 79,4 килограмма, в котором боксеру из Доминиканской Республики Феликсу Валера противостоял чемпион России Станислав Каштанов. Увы, временный пояс чемпиона по версии WBA отправляется в Доминиканскую Республику. Валера взял верх над россиянином, разделенным решением судей. Бейсболисты сборной Крыма сделали весомую заявку на бронзовые медали чемпионата России, одержав в 3 встречах финальной серии за 3 место 2 победы над соперниками из специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Балашихи. Правда, в первой игре подавляющим было превосходство хозяев, а вся серия проходит на поле бейсболистов Подмосковья, которые надежно оборонялись и были активны в атаке. Подопечные Ральда Сидоманидзе и Ивана Черепанова в стартовом матче выглядели уставшими после трудной дороги в Балашиху и не смогли набрать ни одного очка, уступив с крупным счетом 0-9. Зато следующие 2 поединка крымчане провели с блеском и доказали свое превосходство над соперником. Сначала сборная республики одолела хозяев сухую 2-0, а затем вышли вперед в серии после труднейшей 3-й игры, завершившейся их минимальной победой со счетом 4-3. При этом по ходу игры наши земляки уступали 0-3, но смогли проявить свои лучшие бойцовские качества и добыли архиважную победу. 4-й поединок серии пройдет там же, в Подмосковье, в субботу, 29 августа. В случае победы крымчане станут обладателями бронзовых наград, а если понадобится 5-я игра, она пройдет на следующий день, 30 августа. На этом вся информация. Удачного дня вам, друзья.
Утро на радио «Россия сегодня».
Итак, продолжаем наш утренний информационный эфир. В первом часе утреннего эфира у нас Анатолий Заиченко, председатель Счетной палаты Республики Крым, экономист Анатолий Анатольевич. Продолжая беседу, интересная новость такая на сайте РИА Новости. Ажиотаж россиян вокруг сделок с валютой на фоне ослабления рубля не наблюдается, так как часть граждан хранят сбережения в валюте еще с декабря. Другие же не хотят повторять ошибки, которые они совершили в конце прошлого года при покупке валюты по высоким курсам. Так, во всяком случае, считают аналитики, опрошенные РИА Новости. Ну, вот в Крыму ситуация. Это похожая ситуация в Москве у нас или у нас другая несколько ситуация?
Ну, я бы еще третье сказал бы. Вы сказали первое, второе по аналитике РИА Новости. Да, я бы сказал бы еще третье. Многие граждане очень хорошо понимают и поддерживают ту идеологию, которую мы сегодня с вами доносим до наших слушателей. Я уверен, что многие рассуждают именно и с точки зрения патриотизма тоже, а не только с точки зрения личной выгоды и так далее. Мы уже давно это все прошли и прекрасно понимаем. Но то, что касается этих позиций, да, то, конечно, не будем скрывать. На сегодняшнем рынке, на нашем, да, есть главная проблема. Это проблема спроса и предложения. Вы прекрасно понимаете, что ни один европеец в случае каких-либо нестабильных ситуаций с валютой, со своей национальной евро, не будет позволять себе, скажем, расшатывать этот рынок. Потому что они внутренне это все понимают. То, что мы обсуждаем, давно им принято, понятно и так далее. И, конечно, хотелось бы, чтобы все россияне, граждане России, точно так же относились к этим вопросам. Мы об этом уже говорили. Мы уже об этом можем много говорить. Но крымчане, да? Крымчане – это отдельная тема. Почему? Я начал свое сегодняшнее, если вы помните, выступление с того, что я сказал. 20 лет нашу идеологию, наши, так сказать, ценности расшатывали извне. Извне. Мы были в составе Украины, а расшатывали извне. Для чего? Для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в этом регионе. Для того, чтобы добиться того, чего они добились вчера, когда вот это вот произошло. Беда, трагедия на украинской земле. И, конечно, мы, крымчане, еще немножко заражены последствиями того воспитания и тех подходов. Поэтому мне бы хотелось, чтобы то, что произошло на территории Украины, никогда бы не произошло на территории России и никогда бы не произошло бы в Крыму. Мне хотелось бы, чтобы мы понимали, что не может быть отдельно патриотизма и отдельно, скажем так, любви к государству и отдельно при этом каких-то требований к государству, что вы мне должны. Любовь должна быть взаимна. И если государство сегодня в определенной степени поддерживается большинством населения, а это именно так происходит, и если сегодня большинство крымчан это действительно реально патриоты государства России, в которое мы шли, извините меня, 24 года, вот, и если сегодня то, что в России происходит, норма, вот то, что вы как раз сказали, события РИА Новости констатируют факты и дают интервью этому комментарий, то мы, крымчане, должны как можно быстрее вот вернуться к этому. Пусть путем не только экономически обоснованного понимания, что да, мы теряем, но мы теряем вместе. Да, сегодня Россия нам дает, она это дает за счет чего? За счет того, что тоже теряют другие россияне. Ведь не будем скрывать, все то, что делается сегодня Российской Федерацией для Крыма, это налогоплательщики Российской Федерации, это экономика Российской Федерации. Деньги вырываются из других регионов и дают сегодня нам. Вы думаете, хоть один нормальный человек в России это осудил? Вы думаете, хоть один нормальный человек в России сказал, это неправильно? Боже упаси, это только могут сказать где-то там за рубежа. И, извините меня, подначивать вот таких вот непонятных лжепатриотов, которые вот где-то появляются там и умничают непонятно по каким вопросам и непонятно за чьи гранды, за чьи деньги против России. Но для меня все очевидно и понятно. Мы, крымчане, абсолютно так же к этому относимся. И если где-то вот остался еще шлейф тех вот таких вот, знаете, той идеологии раскачанной вот в те времена, то мы уже давно к этому должны адаптироваться. Последний год должен поставить точку в этом вопросе. Мы должны прекрасно понимать, что экономика и политика – это все как звенья одного и того же переливающего сосуда. И если, скажем, мы это понимаем, если мы, скажем, действительно патриоты, то мы должны быть патриоты не только с точки зрения государства «дай нам». Мы должны быть готовы также и поделиться с государством, а где-то, может быть, даже подать руку помощи и подать эту руку помощи в поддержку государства, как в случае вот сегодняшней ситуации на валютном рынке.
Анатолий Анатольевич, ну вот мы видим, что все-таки Крым еще как-то ориентирован на доллар, да, если материковая Россия уже давно ориентирована ориентируется исключительно на российский рубль, то вот крымчане еще пока даже до сих пор и цены пересчитывают в долларах, и, может быть, даже при каких-то купле-продажах легче ориентироваться, когда счет идет именно в американской валюте. Почему так? И, в общем-то, каковы прогнозы, когда уже и крымчане будут ориентированы исключительно на российский рубль?
Я уже начал эту тему раскрывать. Второй скажу, это вопрос привычки. Третий скажу, это вопрос понимания того, что каждый из нас хочет заработать, сэкономить, выиграть от этого всего. Поэтому вот эти вот моменты, если они в Крыму на сегодняшний день имеют тенденцию к затуханию, это очень хорошая тенденция. Если они имеют тенденцию к раскачиванию, то эта ситуация неправильная. Неправильно ни с точки зрения экономики, вот именно экономики Российской Федерации, ни с точки зрения политики. Вот. Что я могу посоветовать крымчанам? Могу посоветовать лишь одно. Начните с того, что давайте воспитывать наших детей и внукам в правильном понимании патриотизма в отношении к своей стране. Вы знаете, ни в Америке, ни в Европе никто не будет хранить сбережения в рублях. Никто не будет хранить сбережения в юанях. Это вопрос не только национальной гордости, это вопрос патриотизма своего государства, своей государственности. Я хочу напомнить крымчанам, что к символам государственности относятся не только герб, флаг, гимн. Я считаю, что одним из ключевых символов является в том числе и национальная валюта, и гордость за эту национальную валюту. Мне очень прискорбно, если кто-то еще сегодня в Крыму, я не говорю в России это давно уже нету, называет наши рубли там сегодня, ну, например, деревянными, да. Давайте относиться к себе, вот как мы называем, как мы лодку назовем, так она и поплывет. Давайте наш корабль назовем правильно. Давайте этот корабль будет плыть вне зависимости от каких-то внешних течений. Конечно, мы на это реагируем, конечно, мы приспосабливаемся к мировым процессам. Но давайте сначала наладим порядок в своем личном доме. Давайте сбалансируем вот эти вот отношения. И тогда, поверьте мне, никакие внешние угрозы нам будут не страшны.
И все же, о прогнозах хочется поговорить, да? Каковы прогнозы? Что дальше будет с долларом, с рублем, и как, в общем-то, вот мы сейчас настраиваем людей на то, что патриотические процессы очень могут выручить в данной ситуации, да, и покупка товаров отечественного производителя, и отказ от денег в кубышках и так далее. Ну, а как вы считаете, как дальше будет развиваться ситуация?
Ну, я считаю, что американцы ведут крайне, скажем, недружественную политику в отношении России. И вот эта ситуация на рынке нефти и газа, ну, на мировом рынке, да, это один из ключевых вопросов, вот ударить России по самому больному месту. Они считают Россию и вот этот вопрос, это ахиллесовой пятой нашей экономики. И они, конечно, пытаются таким образом воздействовать. Если учитывать этот момент и учитывать, что все-таки моя точка зрения является ключевой и не заблуждением, потому что есть разные точки зрения, есть экономические точки зрения, но я все-таки склоняюсь больше к политической, то они будут стараться еще понизить до возможного какого-то минимума. Для чего? Для того, чтобы загнать компании России в состояние, когда нефтедобыча станет убыточной априори изначально по цене. Если предполагать такую ситуацию, то прогнозировать соотношение нашей валюты очень просто. Я скажу следующее, и это будет однозначно не ошибочно, что пропорция соотношение падения цены нефти по отношению к ценам сегодняшним и тем, которые были, а вы помните, что при долларе 33 нефть была максимальная цена марки Brent $115 США, да? Каким бы ни было сегодня падение нефти, пропорция будет сохраняться, но с некоторым запасом в сторону, скажем так, интересов граждан России. То есть, если есть пропорция сегодня там 2,61, значит пропорция соотношения кросс-курса у нас где-то сегодня 2,1-2,2. То есть, если была бы прямая пропорция, это было бы, ну, скажем так, несколько несправедливо, потому что мы должны прекрасно понимать, что экономика Российской Федерации, это и валовый внутренний продукт, это только 9% поступлений от продажи нефти и газа. Это не 50%, не 40% и так далее. Но я бы хотел, чтобы граждане России понимали и Крыма, что это не есть критическая проблема. Это не есть проблема, которая должна вернуть нас в шок. Если мы сохраним стабильность, если мы сохраним веру вот в эти все вопросы, которые мы сегодня обсуждали, уже повторяться я не буду. Если мы при этом будем понимать, что какова бы цена ни была, российская экономика это все выдержит, может, потому что свой внутренний рынок насытить нефтью и газы продуктами мы всегда сможем. Вы знаете, некоторые американцы в шутку со Стёбом говорят, что что такое Россия, да? Это одна большая бензозаправка, да? Это утверждение настолько сегодня оторвано от действительности. Вы знаете, вот когда 42% была зависимость экономики Российской Федерации от продажи нефти и газа. Это действительно
может
была
быть, да,
критическая, да, такая цифра, отметка. Но когда 9%, когда мы видим, вот мы даже 23 года отсутствовали, нам там, крымчанам, есть что с чем сравнивать. И мы можем сказать, что экономика Российской Федерации — это вообще другой уровень экономики по сравнению с тем, что мы вот видели в Украине. Мы прекрасно понимаем, что при запасе буферном и в том числе и валют мировых, в том числе и Соединенных Штатов Америки, у нас достаточное количество. И при том, что у нас сохраняется до сих пор сальдо платежного баланса страны, экспортно-импортного баланса, торгового баланса положительное. То есть у нас нет вымывания валюты. У нас есть внутреннее резервирование для чего? Для стабилизации ситуации. То я абсолютно убежден, даже если цена упадет еще и пропорция сохранится в том диапазоне, что я говорил, это никаким образом существенно не повлияет. Но, конечно, это усложнит нам несколько жизнь. Мы должны будем понимать об экономности, мы должны будем понимать о том, что уровень заработных плат в соотношении к валюте, он, конечно же, припадает, и это тоже мы понимаем. То есть мы прекрасно понимаем, что если валюта обесценивается, а заработные платы остаются в том же режиме, то уровень заработных плат припадает. Но не это самая большая проблема. Главное, чтобы покупательная способность населения на внутреннем рынке, на рынке потребления, была соответственно вот этим всем так называемым кросс-курсом. Если мы умудримся, сумеем, а я уверен, что мы это сделаем, сохранить покупательную способность на должном высоком уровне, то все остальные процессы, это вопрос только времени, они стабилизируются и придут к правильному знаменателю.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам большое, Анатолий Анатольевич. Все подробно, начиная от макроэкономических процессов, завершая собственным кошельком граждан, разъяснили очень подробно, и за это вам большое спасибо, и за то, что нашли время и пришли к нам в студию на Радио Россия сегодня.
Спасибо вам, всего доброго. Я хочу пожелать нашим крымчанам и вообще россиянам оптимизма, терпения. У нас с вами все будет хорошо, потому что Русь святая, и вы знаете, с нами Бог.
Спасибо вам. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был председатель Счетной палаты Республики Крым, экономист Анатолий Зайченко. До свидания.
До свидания.
Утро на Радио России сегодня. Первое информационное радио Крыма.